«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Грибовой. Здравствуйте.
Книжный клуб. Слушай, чтобы читать.
Города создаются людьми культуры. Невозможно представить город без грамотных и образованных людей, без школ и университетов, без библиотек и книжных магазинов. А в мире, который десятилетия подряд говорят о важности чтения, о сохранении книжных традиций, о необходимости книг для выживания цивилизации. Есть в Бишкеке человек, который вот уже 30 лет неустанно работает для этого. Его можно назвать главным книжником кыргызской столицы. Виктор Кадыров привозит для нас, горожан, книги на русском языке и оригинальные, и переводные. Его магазин «Раритет» – место силы для каждого, кто понимает, как важна культура чтения для больших и особенно для маленьких. Именно для них, наших детей, в магазине регулярно проводятся конкурсы чтецов и детского чтения. В преддверии лета, когда скоро каникулы, как нельзя кстати, наш разговор в студии «Радио Спутник» с Виктором Кадыровым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Вагапович, в ваших книгах, я имею в виду вами написанных, много загадок и таинственностей. Тайна клада Чингисхана, золото Иссык-Куля, подземные монастыри, подводные города, загадка тысячи петроглифов. Не стало исключением и ваша последняя, совсем свежая книга, она называется «По дороге с облаками». Во время чтения, которое меня очень увлекло, я обнаружил две загадочные фотографии без подписи и комментариев. На развороте страницы 56-й вам крепко пожимает руку экс-президент Кыргызстана Алмазбек Шаршенович Атамбаев, а на странице 68-й неизвестный мне мужчина со звездой героя заботливо поправляет на вашей груди ленту цветов российского флага. Помните ли вы это, что за событие?
Ну, естественно.
Расскажите.
Ну, во-первых, я бы хотел немножко внести в ясность. Мы в наших книжных магазинах продаем не только книги, изданные российскими издательствами, но и все книги, которые изданы киргизскими издательствами, в том числе и издательством «Раритет».
Принимается существенное уточнение.
А насчет этих событий, первая фотография, она связана тоже с интересным событием. У нас проходил караван дружбы, то есть снимались видеофильмы о семьях, в которых интернациональных семьях по всему Кыргызстану. И был конкурс этих фильмов. И вот фильм о нашей семье, в частности, тоже стал каким-то лауреатом. И мы получили премию и приз из рук президента тогдашнего.
А вторая фотография?
А вторая фотография – это более давняя фотография. Она связана с Рахманалиевым, если вы помните такого человека. Когда-то он был замминистра информации и печати при Киргизской ССР. Вот потом он стал политическим деятелем. И вручил российскую награду за тот вклад, который мы вносим в развитие культуры и дружественных связей с российским народом.
То есть эти два события – признание вашего состоявшегося профессионализма и заслуженного авторитета. Не финал, но определенные вехи. А мне бы хотелось вернуться на 30 лет назад, когда только все начиналось. Я тут составил дорожную карту и хочу вместе с вами по ней пройтись. Начну с такого вопроса. Как вам, инженеру-электрику по образованию, наладчику автоматических систем и оборудования, пришло в голову заняться книжным делом, привозить людям книги?
Ну, для того, чтобы понять, почему я встал на этот путь, надо, конечно, прочитать сначала книгу. Тогда все вопросы, наверное, отпадут. Вы сказали, как все это начиналось? А все начиналось с конца. То есть развалился Советский Союз. И инженер-электрик, который занимался наладкой автоматики, технологических процессов и оборудования, оказался не нужен, потому что все фабрики и все заводы почили в бозе.
Но этот инженер, видимо, с детства любил книги,
да,
и много читал.
Дело в том, что книги всегда были моим хобби, чтение с юных лет. И тот момент еще, когда я еще был инженером-электриком и занимался поиском работы, когда уже вот начался этот процесс разваливания всего Союза, но еще и находилась работа. Мы работали в Узбекистане, находили и в Казахстане работу для себя. Параллельно, я занялся книжным делом. Дело в том, что в тот момент возникло очень много издательств. И начали предлагать ту литературу, за которой мы когда-то в советское время отставили очереди, чтобы подписаться на эти издания или где-то там сдавали тонны макулатуры, чтобы получить заветную книгу.
Ходили теперь на базар на Молодую гвардию, покупать втридорога.
Втридорога, да. Мало того, эти книжные базары время от времени милиция разгоняла, все там куда-то убегали с этими книгами от милиции. То есть вот, а сейчас это стало возможным. Я подумал, раз мне нужны эти книги, меня интересуют. Наверное, есть еще люди, которые тоже хотели бы приобрести эти издания. Я решил просто помочь. Это не был бизнес. Я и сейчас считаю, что книжное дело – это не тот бизнес, на котором зарабатывают деньги. Это часть культурной жизни любой страны, без которой невозможно любое развитие любого общества. И в любом плане, и в правовом, и в культурном.
А инженерное образование оказалось плюсом, потому что инженеры готовы всегда решать.
Да, дело в том, что с удивлением я обнаружил, и это не только случай Кыргызстана, а и в России, в других постсоветских странах, что филологи и те люди, которые были связаны с издательствами, казалось бы, это профессионалы, но они не смогли выжить.
Потому что кончились дотации.
Кончились дотации. Они привыкли к тому, что партия, которая считала, правильно считала, что книга – это основное оружие пропаганды и воспитания человека, она давала огромные дотации. Авторы получали гонорары, ну и журналисты также, и не бедствовали. Книги выходили, издавались и продавались по всему Советскому Союзу. В любом кишлаке можно было найти хлеб, обувь и книги. Вот, и все это разрушилось, и все гуманитарии оказались неспособными наладить новое дело. А инженеры, мы всегда были готовы что-то наладить, что-то создать, и мозг у нас работал правильно в этом плане.
Не было такого впечатления, что вы пытаетесь плыть против сильного течения?
Было, ну, все, наверное, пережили, ну, я имею в виду, те, кто прожил 90-е годы, помнят ту бешеную инфляцию, которая существовала. Это там 10-20-30% в месяц была инфляция. И надо было выжить. Конечно, мы очень сильно плыли против течения, хотя оставались на месте. Старались, по крайней мере, чтобы это течение нас не унесло
как
вниз.
Это происходило? Вам помогало то, что вы считали себя фаталистом?
Трудно сказать, что мне помогало. Скорее всего, энергия. Энергия двигаться в любую сторону, лишь бы не стоять на месте. И это в конечном итоге приводило к нахождению каких-то верных путей. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет.
То есть вы всегда знали, куда идете, даже если шли в разные стороны?
Ну, да, создавалось у многих впечатление, особенно у коллег. Они не понимали, почему мы часто меняем направление нашего движения. Но это оказалось правильным курсом. Галсами. Мы шли галсами.
А цель была одна – стать нужным людям?
Цель была всегда. Как я уже говорил, это было мое хобби. Я всегда находил друзей, созвучных моим вкусам, интересам, желаниям. Я думал, что есть такие люди, которым я могу помочь. Их оказалось очень много, достаточно. Они и сейчас есть. Те люди, которые стремятся узнать новое, пообщаться с умными людьми через книгу.
Вам помогло знание того, что в японском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов?
Да, кстати, это открыло мне глаза на многое. Потому что до этого понимания я воспринимал любую проблему как кризис, который вот рушит все. Оказалось, нет.
Но назовите эти два иероглифа.
Любой кризис, да, в японском языке слово «кризис» обозначается двумя знаками. То есть это одно – это кризис, а другое – это возможность. То есть преодоление любого кризиса открывает новые пути. Вы получаете бесценный опыт. Без этого опыта трудно найти свою дорогу.
Вот про опыт, чтобы у наших радиослушателей появилось понимание, насколько это было необычно, сложно, экстримно даже. Меня поразил ваш рассказ в вашей последней книге о том, как вы летели с зайцем в самолете. Расскажите.
ну, надо было срочно, просто вот катастрофически срочно лететь в Москву. Билетов не было. Но были какие-то окольные пути, знакомые пилоты, которые сказали, ну, это решаемый вопрос. И меня провели на летное поле, поднялись в самолет, и оказалось, что там есть лючок. И этот лючок поднимается там внизу, под днищем пассажирского салона, находится вся аппаратура, оборудование.
Такой технический подпол.
Да. И меня туда спустили благополучно, и, к моему удивлению, я еще обнаружил там двух зайцев.
И там вокруг тяги,
ну да, кнопки. Они сидели на более комфортном, там очень мало места, там надо согнувшись только находиться, а мне место осталось только под вот этими рулевыми тягами, я полулежал там, и над головой вот эти ходили какие-то тяги. Но мы долетели благополучно.
Идем дальше по дорожной карте. 10 марта 1992 года вы зарегистрировали раритет, а через 5 лет, в 1997, начали издательскую деятельность. Что побудило?
Ну, мысли об издательстве возникли, давно, до этого момента. Потому что с развалом Советского Союза развалилась и издательская деятельность у нас в республике. Книг катастрофически не хватало и не было. К сожалению, часто издается не так много у нас. Для любого государства книги необходимы, особенно детские книги. И должны тысячи и тысячи быть наименований. Переводной сейчас издается, но очень малыми тиражами и при помощи каких-то международных грантов. Сама страна наша, к сожалению, не оказывает должного внимания вот именно этой отрасли. Вот, и мысли приходили, что раз нету такой литературы, то, наверное, выгодно все-таки ее делать. Но всегда пугал вопрос финансовый. Денег всегда не хватало. Для того, чтобы издать книгу, нужны средства. И первый опыт у нас был в 95-м, когда было празднование тысячелетия Манаса. Мы издали совместно с издательством, было такое «Полярис» прибалтийское, «Манас великодушный». Связались, тогда еще жив был Липкин,
переводчик.
Который переводчик, да, и он и автор этой повести детской «Манас великодушный». Мы с ним связались, он дал добро, и мы совместно с этим издательством первую книгу издали.
А потом, какие книги издавать, вам, видимо, подсказал ваш опыт альпиниста, туриста, путешественника.
Да, я занимался альпинизмом, много путешествовал, очень много друзей у меня, и в то время, как я создавал книжный бизнес или книжное дело, мои друзья создавали туристические фирмы и принимали туристов со многих стран. И все они жаловались, что полностью отсутствовала какая-то литература, которая бы представляла наш Кыргызстан.
Кыргызстан – страна туризма, а книг на эту тему
книг
не было.
Книг вообще не было никаких, ни карт, ни открыток, вообще ничего не было. И вот по совету моих друзей, особенно вот Сергея Дудашвили,
он в ту пору был зав. Отделом туризма в спорткомитете республики.
Да. Вот он-то и мне подсказал эту мысль. Ну, вообще ничего нет. Вот туристы приезжают, даже карты, открытку. В практике туристическое было, любой турист приезжал в страну, он должен был отправить открытку себе на родину именно с того места, чтобы подтвердить, что он там был. Не было открыток. И мы решились вместе с ним, он был соавтором, он писал тексты замечательные, так как он был профессионал в туристическом деле. Ну, вот мы подключили фотографов наших знаменитых, альпинистов, собрали такие фото. Первые материалы вот такие были сбродные. А потом уже в силу того, что я сам много путешествовал и всегда в руках был фотоаппарат, и какие-то кадры получались более-менее достойные, я решил, что стоит попробовать издавать и свои книги. Тем более, что в этих путешествиях по Киргизии я познакомился с прикладным искусством, с бытом, с какими-то обычаями киргизов. Это очень меня заинтересовало. Я подумал, что и туристам будет это интересно, узнать вот это прикладное искусство киргизов. На эту тему и были первые издания туристические.
Прошло время, и наступает новый этап. В 2003 году вы решили взяться за перо. «Писать — это сказка», — подумали вы.
Дело в том, что я всегда знал, что начинать надо с подростков. Приучать к чтению надо детей. За вот большой промежуток времени не было издано никаких детских книг.
Как можно не воспитывать детей, если не читать им сказок?
Да, были какие-то киргизские издания, сказки киргизские, но советских времен они уже стали там действительно раритетом. Их нельзя было найти. И пришла мысль, что надо издавать сказки, в первую очередь наши, киргизские, или делать какие-то повести на тему эпосов, потому что эпосов в киргизском народе очень много. И надо было знакомить подростков с ними.
Малых эпосов, которые
около 40.
Не все знают.
Да.
Там и Коджижаш, и легенда об Алджабае,
да.
Эртоштюк.
Вот. Я когда прочитал эти источники, мне очень они понравились. Я решил, что для детей можно сделать такие вот повести, сказки.
Но захотелось слегка подправить текст.
Ну да. Дело в том, что когда я взял старые тексты, которые были изданы при Советском Союзе, ну, многое в тексте мне не понравилось.
Они, видимо, были типа подстрочников.
И, да, это естественно, что были записаны со слов сказителей. Сказители не писатели, не литераторы. И мне, как человеку, много читающему и знакомому с литературой, мне они показались немного корявыми. Хотелось как-то выгладить, исправить какие-то недоговорки, какие-то там провалы в текстове.
Вам хотелось приблизить героев древних эпосов к современным читателям?
И к современным читателям тоже, потому что современный читатель уже воспитан на фэнтези, а когда я познакомился с эпосами, я подумал, так это вот и как раз тема современная, та, которая увлечет этих детей.
Да, особенно там Эртоштюк, это вообще чисто фэнтези.
Да, и естественно, мне помогали редакторы русского языка, потому что те первые тексты, которые я писал, они просто были тоже безграмотные, наверное, с точки зрения русского языка. Потому что хорошая книга — это совместная работа иллюстраторов, редакторов, авторов, художников.
А всего в серию «Кыргызские сказки и эпосы» вошло 10 книг,
по-моему. 10 книг, да. 10 книг мы выпустили, на этом остановились, потому что, возникли проблемы с реализацией. Издать книгу — это полбеды. А вот продать ее, это уже оказалось достаточно сложной проблемой.
В дальнейшем вы не помышляли писать свою прозу, но тут опять сыграл человеческий фактор. Вам позвонил редактор газеты «Слово Кыргызстана» Велор Ахмедович Акчурин.
Да, кстати, с ним меня тоже познакомил мой друг Дудашвили. Он, Велор Ахмедович, когда-то возглавлял «Эхо Аша» газету. Там. А Дудашвили, он родился и вырос в Ароване. Вот. И был внештатным корреспондентом этой газеты. И когда Велор Ахмедович уже сюда пришел в газету, то Дудашвили стал и здесь тоже внештатным корреспондентом. Познакомил меня с Велором Ахмедовичем. У нас завязались дружеские отношения. Вот. И все книги, которые я издавал, я ему обязательно дарил.
Как случился первый опыт, когда вы стали писать о своем?
Дело в том, что, как вы говорите, сподвинул на это действие меня Велор Ахмедович. Он просто попросил, как обычно у них там перед Новым годом,
напиши
всех
заметку.
Таких более-менее заметных людей не опрашивали, а вот вы какой-то случай там опишите одно, другое, там третье, там просто так вот. Что вас в этом году там зацепило, удивило? Я написал небольшой такой рассказ, правда, он сказал, там, строчек 10, там, 20. Но у меня получилось там на 2 листа. Он когда увидел этот объем, говорит, замахал руками, это много. Но когда прочитал, что меня удивило, он сказал, у него была привычка, говорит, старик, это надо давать полностью. И на следующий год повторилась та же история. Я начал отмахиваться, я говорю, я не писатель. Но он настоял, он мог настоять. И я написал второй рассказ, более объемный. А потом совершенно случайно, перед следующим Новым годом решил сделать подарок Дудашвили. У нас во время путешествия был там комический случай. Мне очень запал он в душу, и я написал рассказ. И забыл его подарить. Остался он на столе. И потом совершенно случайно кто-то взял в руки, прочитал и долго смеялся.
Что-то там со львами было
связано. Да. Но это отдельная история, это надо читать книги.
В общем, так была написана ваша первая книга «Коровы пустыни». Я читал ее и до сих пор помню этих коров, питающихся окурками. Но одну книгу может написать каждый человек. Про себя, историю своей жизни, и она будет уникальна и интересна. Но после выпуска «Коров пустыни» прошло уже 14 лет, и вы написали и издали за это время еще 10 книг. Вот я даже перечислю, я выписал. «Золото из Сыкуля», «В поисках дракона», «Родиться в небесах», «Знаки неба», «Иная планета», «Путешествие в страну счастья», «Эффект бабочки», «Победить демона» и последнее, которое мы уже упоминали, «По дороге с облаками». Что побуждает вас писать и о чем эти книги?
Ну, темы там абсолютно разные. Есть там и приключенческие повести, исторические, есть фантастические, детектив, даже есть одна пьеса. Что побуждает? Ну, первую книгу, она просто выплеснулась из меня, потому что случаев, ну, у каждого человека, наверное, есть те случаи в жизни, которые оставили след в его сердце, да, и на всю жизнь. И писать ее было легко. И когда вот я как бы опорожнил вот эту шкатулку своей памяти, мне стало легко на душе, я сказал, все, забыл. Но, видимо, склад характера, наверное, такой, что прогоняешь через себя и другие истории. Когда я познакомился с человеком, с парнем, который решился искать вот клад Чингисхана, продал квартиру, машину, все бросил.
Сумел
заразить своих друзей. Они начали копать. Это там огромный котлован. Это просто какие-то гигантские масштабы. Вручную дробили скалы. Это просто вот надо было видеть это. Конечно, все прошло через мое сердце, и я просто не мог не написать это.
Это стало чуть ли не трилогией.
Да, и это получилась трилогия. И когда начинаешь заниматься какой-то темой, изучаешь всю историю, поднимаются пласты исторические, хроника, все это оживает, все воспринимаешь эмоциями. Поэтому книга получается. Потому что читатель также идет вслед за мной, открывает вот эти тайны и переживает вместе с моими героями.
Не могу не спросить еще об одной книге, написанной вами, а точнее о целой трилогии. «Необычные приключения Идиля и Эмиля». Мне кажется, вам этот проект особенно дорог и значим для вас.
Ну да, потому что так зовут моих внуков. И они стали прообразами этих героев. Их характеры мне было легко описывать, потому что они у меня росли, можно сказать, на глазах. Вот. А сама история – это чистая фантастика, сказка. Это был своего рода литературный опыт, да? А дело в том, что нас пригласили издатели детской литературы, писатели, пригласили в Америку, в Штаты, чтобы показать, а как там работают издатели, как работают книжные магазины детские. Именно вот такой был фокус. И когда мы проехали...
Оказалось, что есть небольшое отличие.
Есть гигантские отличия, естественно, от жизни в Америке, у нас в республике. И кое-что я взял к себе на вооружение. И когда мы приехали, вся наша группа, мы решили провести эксперимент. Объявить конкурс рисованной детской книги. Потому что такой книги не было у нас в республике.
Там даже есть, по-моему, специальный термин...
Picture book. Да, yes. Рисованная книга. То есть это не комиксы, это не книга с иллюстрациями. Детская книга не бывает без иллюстраций. Вот. А это особый жанр литературы, где иллюстрация занимает 50, а то и 60, а иногда и 100% самого содержания книги.
То есть она передает смысл.
Да. То есть ребенок, он общается именно с иллюстрацией. Он фантазирует, дорисовывает, он сочиняет истории. И текст может быть диаметрально противоположный тому, что нарисовано. И он говорит, а как? Вот тут я читаю одно, а тут нарисовано совсем другое. То есть заставляет творчески подходить к чтению, к осмыслению. То есть это очень интересный такой жанр. И мы решили, что надо бы и здесь его.
И, как проходил эксперимент?
Мы собрали художников. Дело в том, что в основном авторы таких книг это художники. Многие вот такие книги рисованные, они легли в основу известных фильмов голливудских. Ну, например, «Джуманджи». Это вот чисто пикчербук было. Ну, Спилберг вот сделал такой шикарный. Или «Полярный экспресс». «Полярный экспресс» — это тоже пикчербук. Ну и какой мультфильм. Шикарный. То есть вот такие книги рождают просто безудержную фантазию. И мы собрали художников, писателей, издателей и предложили им поучаствовать в этом проекте. Но когда я предлагал, вот я был там как бы председателем, я видел в глазах непонимание, что они должны делать. То есть они приносили опять те же тексты, они приносили те же иллюстрации. Я говорю, нет, это другое должно быть. Я показывал эти заграничные издания, говорю, они вот такие должны быть. Но народ не понимал. И я решил, что надо самому попробовать вот написать такую книгу, чтобы показать, как она делается.
Пока сам не напишешь, и почитать нечего.
Да. Я просто хотел для того, чтобы показать пример.
И в результате получилось 3 книги.
Нет, я написал небольшую книжечку. Там у нас было ограничение по объему. Буквально одна глава должна быть, небольшой
сейчас
рассказ.
Уже.
А потом, когда я сделал вот эту одну главу и издал ее, когда дети прочитали, они спросили, а что ждать-то было? Им так это понравилось, что мне пришлось подумать, а действительно, что же было дальше? Вот так оно и получилось. Сначала была первая книга, но дети росли, получилась вторая, они еще больше выросли, третья. Но третья, она возникла на основе того, что 3 года я занимался поиском петроглифов в районе Иссык-Куля. Таинственных петроглифов, о которых рассказывается в «Тайнах Иссык-Куля», тоже трилогия.
А книга «Игра в войну», несмотря на грозное название, тоже для детей?
Это детская книга, да. Но она как бы воскрешает события Второй мировой войны. Дело в том, что это тоже возникло из идеи написания этой книги, возникло из общения с внуком. Ему подарили стратегическую игру американскую, которая воскрешает события 1942 года. Там карта мира, и вот эта стратегия, там действует Япония, Германия, Советский Союз и Америка. И все зависит от стратегии, кто выиграет эту войну. Меня тут так удивило это и так вдохновила эта игра, что пришлось написать вот эту фантастическую повесть.
А почему телепередача, кино, спектакль по воздействию на детей отличаются от книги?
Ну, кто читал, я думаю, любой человек читал когда-то художественное произведение, он знает, я всегда начинаю, мы часто беседуем с детьми, и меня всегда удивляет их понимание, для чего они читают. Потому что тот мир, который возникает у них в голове, который они сами создают во время чтения, те герои, которых они воскрешают в своей фантазии, они несравнимы с теми вот блеклыми изображениями, которые пытается там передать экран, когда мы вынуждены этих героев связывать с определенными актерами, удачными, неудачными, но уже застывшими. А книга, она дает, я уже повторяюсь, безграничный полет фантазии. Каждый читатель создает свой собственный мир.
То есть, если
яркий.
То есть, если не развивается фантазия, творца не получится.
Естественно.
Как сказал Масару Ибука, после 3 уже поздно.
Да, 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 да. Дело в том, что действительно, если мы хотим, желаем развить в ребенке творческие способности, мы просто обязаны. Обязаны открыть перед ним вот путь к чтению, начиная с самого рождения, а может быть и раньше. Потому что мать поет песни обязательно. Слушает музыку, ребенок уже воспринимает это. И с самых первых мгновений он все равно должен общаться с книгой. Ему надо рассказывать сказки, надо читать книги, давать вот эти рисованные книги, чтобы он представляет, у него воображение. У ребенка мозг работает, наверное, в сотни раз лучше, чем у взрослого человека.
Если он это делает, он и актер, и зритель.
Он и актер, и зритель. И это вот можно сравнить ребенка, наверное, с первобытным человеком, который создавал все эти мифы, которые живут уже тысячелетия, да? То есть он обожествлял весь мир, создавал героев, богов, так и ребенок. Надо дать ему путь к этому творчеству. А если мы дадим ему в руки этот гаджет и отключим его мозг, и он будет просто созерцать, то ни к какому творчеству, даже к чтению. Потому что сейчас вот большая проблема. Дети не могут читать. Они не понимают того, что они читают. Вот это вот страшная проблема сегодня.
И об этом ваша книга «Победить демона».
Да, да, да. И опять же, это вот из общения с внуками я понял, что это большая, очень большая проблема, которую надо решить.
Виктор Вагапович, вы ведь не только теоризируете на эту тему. В «Раритете», насколько я знаю, регулярно проходят детские мероприятия.
Да. У нас обязательно проходит чтение. И любые праздники мы проводим, конкурсы литературные. По чтению дети рисуют. Любое творчество мы поддерживаем. Ну, кроме того, у нас есть музей этнографический, и очень часто приезжают целыми классами на экскурсии. Мы знакомим их с прикладным искусством, с бытом кочевого народа.
Как бы вы определили миссию «Раритета» и его место в жизни нашей республики?
Я уже говорил, что основная наша миссия – это помощь нашим людям в любых проблемах, потому что в книгах есть все. Начиная от воспитания детей, здоровья, каких-то любовных грез, все что угодно можно найти в книге. Главное – это ее открыть.
А что скажете о читательском спросе? Постоянен ли он?
Спрос, как и любая мода, никогда не бывает постоянный. Когда-то это была фантастика, детективы, а несколько лет вот назад, там года три назад, меня удивил взлет спроса просто гигантский на Рэя Брэдбери. Я его люблю, конечно, но меня удивило, что вот все молодое поколение, ну как вы не читали Брэдбери? Это здорово. Но сейчас, конечно, другие уже предпочтения. Это хорошо.
На ваш взгляд, готово ли общество и государство пропагандить чтение?
Пропагандировать чтение надо всегда. Но для этого нужно выделять время на телевидении, вот на радио, везде. Надо доносить до взрослого человека важность детского чтения, потому что все равно начинать надо с детей, чтобы они выросли читающими людьми, умными, талантливыми.
То есть пропаганда чтения должна быть поднята
всегда
до национального уровня?
Обязательно.
Вы член редакционной коллегии журнала «Литературный Кыргызстан». Вопрос. Надо ли писать молодым писателям?
Ну, обязательно. Дело в том, что писать надо тогда, когда это проходит через твое сердце, когда она наполнена эмоциями, когда эти эмоции ты можешь передать другим людям, чтобы они увидели мир твоими глазами, так как никто другой не увидит. Кстати, вот я много путешествую, и почему я пишу очерки? Для того, чтобы люди могли моими глазами увидеть мир. Я думаю, это достаточно интересно.
Виктор Вагапович, ваши книги не только информационные, но и информативные. Например, говоря о попытке строительства нового офиса, вы подробно рассказываете об Интергельпо. То есть присутствует такой хороший познавательный историзм. Поэтому не могли бы вы коротко рассказать историю о недлинном, но ярком существовании Дома русской книги? Я лично вам благодарен за встречу в нем с польским писателем Янушем Вишневским, автором бестселлера «Одиночество в сети». Мы с ним общались в течение 3 дней и даже подружились.
Ну, замечательно. Это был очень интересный проект. Одна частная организация общественная, российская, обратилась к нам за содействием, чтобы мы открыли вот такой дом русской книги. Такой проект они продвигали по всем бывшим республикам. Мы были вторыми или третьими. Я долго сопротивлялся, потому что знал, что книжный магазин новый открывать очень накладно, потому что все-таки у нас общество не шибко читающее, скажу сразу. Поэтому многие издательства наши разорились. Но все-таки меня уговорили. И мы просуществовали 4 года. И за это время было столько много интересных встреч. Буквально все интересные люди, композиторы, музыканты, писатели, просто политики, любые люди с удовольствием приходили в наш магазин.
Я тоже вспоминаю.
Дом русской книги.
Алексей Агибалов.
Да, и наши местные, естественно, это вот Алексей Агибалов, Юрий Кузнецов, профессор консерватории, давали концерты, приезжали барды из России, из Узбекистана, давали концерты, и люди приходили, как выражались одни из участников, мы как будто побывали в храме, то есть очистили душу. Это многого стоило. Но, к сожалению, этот проект завершился.
Было очень символично. Дом русской книги на Московской.
Да, да, да. Но, к сожалению, арендная плата каждый год росла, росла, и просто мы не выдержали.
Еще хочу вернуться к Янушу Вишневскому. Меня, собственно, заставило пойти навстречу с ним его фраза в объявлении, которая висела на двери раритета. «Господи, сделай так, чтобы я был похож на человека, которого видит во мне моя собака».
Да, да, да.
А у вас есть девизы? Хотите, я угадаю один из них? Как говорят бильярдисты, хороший удар рано или поздно себя покажет.
Это точно. Главное ударить. Правильно.
Ну, так небольшой блиц в оставшееся время. Сколько килограммов книг в месяц вы привозите в свой магазин?
Ну, порядка, наверное, 20 тонн.
У вас нет конкурентов в Бишкеке?
Есть.
Чем вы это объясняете?
Почему? Есть, есть. Ну, такой широкий ассортимент, я думаю, никто не представляет. Видимо, не считает нужным. Больше здесь финансовая сторона, потому что большой ассортимент – это и большая нагрузка. Часть книг мы просто не продаем, приходится их потом удешевлять. Но я считаю, что нашему читателю надо дать свободу выбора. Чем больше будет наименований, но мы, естественно, не можем привести весь ассортимент книг, которые издаются в России. То есть мы проводим частичный отбор, то, что считаем необходимым для нашего читателя. Ну, читатель бывает, что и неподготовленный.
Шон Байтл, владелец самого крупного в Шотландии букинистического магазина, написал книгу «Дневник книготорговца».
Есть,
на русском языке нет аналогов «Дневника книготорговца». Не думали написать подобную книгу?
Пока нет. Ну, на русском у нас еще до революции издавал Сытин.
Собственно, отчасти вы рассказали об этом в своей последней книге «По дороге с облаками».
Да, в принципе, да, потому что 30 лет, я думаю, это достаточный срок, чтобы можно было подводить какие-то итоги.
Ваш среднестатистический посетитель, опишите его.
Ну, дело в том, что и посетители меняются. Если это раньше были более пожилые люди, то сейчас я с радостью отмечаю, что больше молодежи приходит. Молодежи, потому что считается уже престижным знать какие-то определенные литературы, читать. Они приводят своих друзей. Сейчас это в основном молодежь.
Что ждет книжные магазины в будущем? Прогноз очень... дело неблагодарное, я понимаю.
Да. Нет, это сложный вопрос. Дело в том, что посетив Америку, Штаты, и увидев, что там практически нет книжных магазинов, вся реализация проходит через интернет, через Amazon. Я понял, что рано или поздно, наверное, и у нас так случится. Но пока еще до этого дело далеко. И все-таки... Они продают книжную. Есть электронные версии и есть книжный вариант. Продают книжные варианты. Но все же мне кажется, что атмосфера самого книжного магазина, она отличается от этого бездушной сети. Все-таки попав в книжный магазин, зачастую я вижу, что многие с сожалением покидают его. Они бы с удовольствием еще там провели время.
То есть бумажные книги будут жить вечно?
Forever.
Виктор Вагапович, спасибо за рассказ, новых вам сюжетов и интересных книг.
Спасибо большое.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Книжный клуб» с вами были писатель Виктор Кадыров и я, Владимир Гробовой. До свидания.
«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».